Центральное место в философии Евагрия занимает его учение о молитве. Основным занятием в монашеской жизни должна быть молитва. Следовать за Христом, согласно Евагрию, означает идеальную непрерывную молитву, завещанную апостолом Павлом. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Это относится не только к отшельникам, но и к общежитейским монахам, которые как раз тогда начали появляться. Следует заметить, что появление монашеских общежитий связано с именем ученика Евагрия, святого Пахомия. Монашеские общины ввели практику непрерывного богослужения, пения псалмов, а также усвоили и только что возникшую идею непрестанной молитвы. Помимо развития самой идеи, Евагрию принадлежит и термин «умная молитва», которую он понимал как непрерывное общение разума с Богом. Из книги о молитве. «Монах, – писал Евагрий, – это человек, который отделен ото всего и в гармонии со всем». Из книги о молитве. Это означает, что монах удаляется от мира с тем, чтобы потом через Бога обрести гармонию со всей Вселенной. Самое слово «монах» происходит от греческого «монос» – «один». Таким образом, в учении Евагрия, наряду с еретическими элементами, мы находим чрезвычайно важную идею постоянной умной молитвы, которая впоследствии трансформировалась в учение об Иисусовой молитве и глубоко запечатлелась в православной духовной традиции. Произошло как бы очищение учения Евагрия, и в этом выразилась мудрость Церкви, перерабатывающей все и усваивающей лишь правильное и полезное. Другой представитель восточной монашеской традиции – святой Макарий Египетский. Святой Макарий жил в IV веке, но он не является автором приписываемых ему сочинений. Он был неписавшим подвижником, о котором нам известно только по сведениям, дошедшим через его учеников. В конце IV века появляется большое количество сочинений, приписываемых Макарию. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с псевдоэпиграфом, то есть с приписыванием авторства человеку, в действительности автором не являвшимся. Настоящий автор, возможно, один из учеников Макария, не желал известности и подписал свои сочинения именем почитаемого им человека. Под именем святого Макария до нас дошла коллекция из 50 бесед, так называемых гомилий, представляющих собой различного рода духовные наставления и собрание небольших трактатов. Эти сочинения пользовались исключительной популярностью как на Востоке, так и на Западе. В XVII веке отдельные гомилии были переведены на английский язык основателем методизма Джоном Уэсли, который, будучи неудовлетворен положением вещей в англиканской церкви, занялся поисками более подходящей для него духовной традиции и наткнулся на сочинение святого Макария. В последние годы творениями Макария занимался протестантский ученый Герман Дзёриес. В своем исследовании он утверждает, что эти сочинения были умышленно приписаны Макарию Симеоном Месопотамским. Об этом последнем нам известно, что он был главой мессалианской ереси. Мессалиане были монашеской сектой, придерживающейся популярных в то время дуалистических идей. Крайним выражением этих идей было манихейство, пришедшее из Персии и утверждавшее, что в нашем мире злое начало сосуществует наравне с добрым, и оба обладают одинаковой властью. А потому поклоняться следует им обоим в равной степени. Более умеренные мессалиане верили, что в сердце человека царствуют и Бог, и сатана, и что спасение заключается в изгнании сатаны, достигаемом постоянной молитвой. Мессалианские анахареты отрицали необходимость церкви как учреждения и считали таинства излишними. Причастие было для них всего лишь напоминанием, а крещение – внешним символом внутреннего перерождения. Они были харизматиками своего времени, одним из многочисленных ответвлений метущегося беспокойного монашества. Среди огромной литературы, появившейся в этой среде, трудно провести четкую границу между православным и мессалианским направлениями. Однако в писаниях Макария нет формально определенных мессалианских ересей, список которых имеется у константинопольского пресвитера Тимофея и у святого Иоанна Дамаскина, а лишь тенденции и намеки, которые Дюррес склонен толковать как примеры мессалианской ереси. Нам представляется, что Макарий был, несомненно, православным писателем, происходившим, однако, из той же монашеской среды, что и мессалиане, и стремившийся, как и каппадокийские отцы, к сохранению с ними точек соприкосновения. Будучи протестантом, Дюррес применил к писаниям Макария протестантский критерий, а именно разделение благодати и природы. К динамическому пониманию спасения у Макария этот критерий просто неприменим. Вкратце его взгляды можно изложить следующим образом. Макарий твердо уверен в личном характере христианской веры. Знать Бога можно лишь на уровне личного опыта. Благодатью Божией все устроено так, что каждый человек участвует в духовном росте согласно своему выбору, в соответствии со своей свободной волей, трудом и усилием, пропорционально вере и рвению. Таким образом, вечная жизнь наследуется по благодати, но также и по всей справедливости, поскольку продвижение вперед достигается не только лишь божественной благодатью и властью, но и человеческим сотрудничеством, синергией и усилием. Равным образом, совершенное исполнение Божией воли и полная мера всей свободы и чистоты будут достигнуты не только человеческой властью, усилием и крепостью, но и сотрудничеством и помощью Духа Святого. Из книги «Большое послание». Конечно, по западным представлениям такое утверждение отдает пелагианством и, следовательно, дает Дюррису основание считать Макария мессалианином. Но такое понимание оставляет в стороне самую основу мистического учения Макария, согласно которому Царствие Небесное пронизывает и освещает весь видимый мир, а Христос есть единственный центр монашеской духовной жизни. «Невыразимый и непостижимый Бог в своей благости унизил себя. Он облекся членами этого видимого тела, покинул свою собственную недоступную славу. В своем милосердии и человеколюбии он преображается, воплощается, смешивается со святыми, набожными и верными, становится, согласно Павлу, един дух с ними». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. «Душа в душу и лицо в лицо, так сказать, делая возможным для живого существа жить в вечной молодости, испытывать бессмертие и участвовать в бессмертной славе». Беседа 4. Это постоянное подчеркивание центральности Христа выводит учение Макария за узкие рамки мессалианского дуализма. Спасение человека для него происходит через Христа в крещении и таинственно присутствует в Евхаристии. Единство христиан, сияющих братьев Христа, осуществляется в Церкви. В отличие от Евагрия, который в своем греческом интеллектуализме помещал человека вне видимой истории, вне материального мира, Макарий понимает монашескую жизнь в контексте воплощения, то есть самым реалистическим образом. В крещении он видит воскресение души, создающее условия для воскресения тела. Общение с Богом для него – живой опыт, переживание, причем не интеллектуальное, а чувственное. Центром этого опыта, его местом, является опять же не интеллект, как для Евагрия и греческой философии, а сердце. В сердце помещается все хорошее, что есть в человеке, включая разум. Сердце – Господин, Царь всей личности. В сердце помещается уверенность нашей христианской веры, залог богообщения. Разумеется, сердце следует понимать не в сентиментальном смысле, а в библейском. По древнееврейским представлениям, душа человека помещалась в крови. Сердце, таким образом, считалось органом, оживляющим душу, центром человека, как единство души и тела. Начиная с Макария, традиция умной молитвы превращается в традицию сердечной молитвы – хранение сердца. Позднее эти две традиции соединились. Разум и сердце стали пониматься как единое целое. В этом виде мы находим учение о молитве, например, у Диодохов Аттикийского и у других позднейших отцов-подвижников.